Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет авторская рубрика журналиста Елены Смирновой «Музейная классика». И сегодня сотрудник Третьяковской галереи Ксения, кандидат искусствоведения Ксения Шальме на примерах творчества живописцев XIX века покажет, как далеко ушло русское искусство от православного богословия в сторону западного мышления. Словом, речь пойдет об образе Спасителя в русской живописи XIX века. 19 февраля по старому стилю исполняется 220 лет со дня рождения Евгения Боротынского, поэта и переводчика, одной из самых ярких и загадочных фигур русской литературы, так считает писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин, который в своем радиоцикле «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» сегодня напомнит нам жизнь и творчество Евгения Боротынского.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
В цикле «Музейная классика» мы с вами оказались в нашем одном из самых главных московских музеев, в Государственной Третьяковской галерее. И сегодня у нас очень интересная передача, которую будет вести кандидат искусствоведения, сотрудник научно-просветительского отдела галереи Ксения Шальме. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте. Я бы хотела совершить такой небольшой экскурс в очень важную тему – образ Спасителя Иисуса Христа. И я бы хотела вскользь затронуть и евангельские темы, и мотивы в некоторых произведениях наших русских классиков, художников, прежде всего XIX века. Творчество их прекрасно представлено в экспозиции и, конечно, коллекции нашего музея. Я надеюсь, что те произведения, о которых я собираюсь сегодня говорить, хорошо знакомы и памятны всем слушателям и поэтому мне сложно будет им представить себе, о чем именно у нас пойдет речь. И, конечно, всегда рада вновь и вновь пригласить всех москвичей, всех тех, кто посещает наш город, в наш музей. И я полагаю, что в такой музей можно приходить в течение всей жизни, можно постоянно посещать его, и всегда что-то новое человек на каждом этапе своей жизни для себя здесь открывает. Сама тема, о которой я хотела бы сегодня говорить, конечно, бесконечна и необъятна. Ну вот такое небольшое введение в нее я бы сделала, начав с творчества Александра Андреевича Иванова, я думаю, это уже всем известного прекрасного художника XIX века. И в нашей экспозиции всегда можно увидеть главный труд его жизни, большую картину, как он ее называл, «Явление Мессии» или «Явление Христа народу». Картину, которую Александр Андреевич создавал в течение, мы считаем, более чем 20 лет. Ну, так условно, датировка ее относится к 1837-1857 годам. В этом произведении и в евангельских эскизах Иванова, над которыми он работал и в 40-е, и в 50-е годы, практически вплоть до кончины, в эскизах к неосуществленной росписи храма всех религий, который, наверное, не должен был появиться по промыслу Божьему и не появился, как вы понимаете.
Простите, Ксения, а где такой храм должен был появиться?
Иванов замышлял, да, задумывал этот храм создать в Москве.
То есть это его была идея, не идея Русской Православной Церкви, да?
Нет, в том-то и дело, что, конечно, это была лично его идея. И в этом отношении можно можно сказать, что он предварил многие идеи на искание, да, художников XX века, и даже Марк Шагал так интересовался и вспоминал об Иванове в какой-то мере как о своем предшественнике именно в этом смысле, да, в том смысле, что Иванов уже, находясь, так сказать, в рамках русской классической культуры, задумал вот такой необычный, абсолютно не характерный для академического мышления проект, да, как мы сейчас говорим.
Наверное, даже и для православного, получается,
да, мышление. Конечно, конечно. И вот в этом смысле интересно наблюдать, как уже в большой картине, в этюдах, эскизах к ней и далее в евангельских эскизах образ Спасителя претерпевает определенную эволюцию. И мне хотелось бы для того, чтобы это было понятнее, сначала сказать о большой картине. Я полагаю, вы все помните, что фигуру Иисуса Иванов гениально отодвигает на линию горизонта.
А почему, Ксения, это гениально?
Я объясню. Дело в том, что в первых, более ранних набросках мы можем увидеть, как Иванов ищет место для фигуры Спасителя. И вначале он, ориентируясь на академическую традицию, на свою эпоху, помещал фигуру Христа, ну, можно сказать, в центре композиции, ближе к первому плану. И главное, недалеко, да, от других фигур, других героев. Но в том варианте, будем условно говорить, окончательном, да, хотя Иванов не считал, что он завершил свою картину, которую мы можем увидеть сейчас, мы видим, как фигура Христа буквально связывает небо и землю. Да, вот это художественное решение, ну, как бы делает канон очевидным. То есть Христос – Бога-человек, да, в нем есть божественная природа и человеческая. Вот поэтому фигура и связывает небо и землю.
Эта фигура как бы нисходит именно с гор, да?
С небес,
да, с небес. А потом мы же знаем, что в иконах горы – это тоже изображение горний путь, это путь именно к небесам. И его фигура все равно, невзирая на то, что находится в отдалении, как бы там на третьем, может быть, там где-то плане, она притягивает к себе все взоры.
Нужно сказать, что не все взгляды все же обращены к Иисусу, я имею в виду не все взгляды изображенных героев, и это, конечно, важно для Иванова, поскольку ведь он желал показать, как по-разному люди встречают Бога, и некоторые словно и вовсе не обращают на него внимания.
Это как бы история человечества получается?
Можно сказать, что это образ встречи человечества и Бога. Да? И это как тогда, так и сейчас, так и всегда. Мы знаем, не все люди обращены взором к небесам и к Спасителю.
И даже если его видят, то некий скепсис все равно присутствует, да?
Да, безусловно, и скептическое состояние души, какие-то мысли, сомнения, неверие тоже запечатлены на лицах некоторых героев. Но само композиционное решение Иванова, его решимость, я бы сказала, отодвинуть фигуру главного героя на дальний план принесло большие плоды, да, потому что действительно, мы, зрители, подходя к картине, сразу обращаем внимание на Иисуса. Волей-неволей, да, это по законам восприятия, поскольку его фигура отдалена от всех остальных фигур. И в этом же, нужно сказать, на мой взгляд, нашло выражение убеждение Иванова в том, что в этом произведении едва ли не в большей мере, или, по крайней мере, не в меньшей, стоит показать человечество самих людей. Да, поэтому столь подробно на первом плане, с такой яркостью, художник показывает все переживания. Да, веру, сомнения, равнодушие, радость, печаль, убежденность и множество иных. Далее мы можем сказать, что художник под влиянием литературы и позитивистской философии своего времени постепенно дистанцируется от православия как единственно верного пути. Ну, насколько мы можем, конечно, судить о его внутреннем состоянии, мыслях, чувствах. Я тогда, когда возникает как-то этот вопрос, говорю о том, что духовный путь человека – это самое сокровенное, и один Бог ведает, как он этот путь проходит. Но все же мы, как искусствоведы, стремимся по каким-то письмам, да, заметкам, воспоминаниям иных людей о художнике представить себе, как развивались его устремления, да, скажем так, не только, собственно, в искусстве, но и в жизни. Тем более, что в жизни художника творчество и личность невозможно разделить. И вот Иванов стремится создать, как я уже сказала, храм всех религий, включая туда, естественно, и изображения евангельских событий. Я говорю о том своде эскизов, которые художник создает вот в течение, можно сказать, многих лет для росписи этого храма. Однако же эти евангельские события, нужно сказать, самые разные события из Нового Завета Иванов изображает весьма неканонично. Нужно сказать, эскизы очень самостоятельные, они поразительны по своему образному цветовому решению, по своей смелости. И в них мы чувствуем связь как с западноевропейской традицией, так и с византийской культурой. И, главное, полную свободу автора в выборе тем, сюжетов, выстраивании композиций. Здесь он создает открытое, порой почти космическое пространство, наполненное светом, привносит собственные представления, переживания в образный строй, почти как гений эпохи гуманизма, наполняет божественное человеческим и человечным.
То есть он, получается, уже не столько православный, сколько протестантский такой у него взгляд, да? Некоторое такое приземление образа Спасителя. Хотя здесь и свет, мы знаем, что свет всегда присутствует в византийской живописи, в византийских иконах, да, вот, как нетварный свет. Но, тем не менее, здесь взор обращен именно к земному, да?
Вы знаете, здесь, конечно, сложно говорить вот так вот в целом обо всех эскизах, поскольку их очень много, они достаточно разные и еще, так сказать, ожидают своего изучения какого-то такого проникновения, я бы сказала. Но в целом я бы так сказала о них. Безусловно, главный герой его эскизов евангельских, подготовительных, да, как мы можем сказать, это не Иисус, на мой взгляд, это именно свет, главный герой. И черты личности Спасителя условно растворяются в этом свете. Да, то есть свет этот все объемлет. Конечно, мы здесь вспоминаем и о фаворском свете, да, и я совершенно не хочу как-то лишить этот образ света, вот тех канонических, да, связей, которые имеют место и в эскизах Иванова. И я бы, может быть, не стала связывать его образы с протестантизмом. Я бы сказала так, что он словно действительно, ну, как-то отрешается от вот, традиции, от канона, от мышления сугубо православного, стремится объять единым взором всю историю человечества, историю духа, и поэтому, можно сказать, в равной мере он обращается и к язычеству древних греков, и к религиозным образам Месопотамии, и к Ветхому Завету, и к Новому Завету. На мой взгляд, в его исканиях действительно и в том, как он выстраивает образ Спасителя, евангелистов, Божьей Матери, очень много человеческого, такого, я бы не сказала, бытового, но земного. Вот так вот, приземленное и земное – это тоже разные вещи. Ну, повторяю, конечно, еще об этом стоит и думать, и как-то изучать эти эскизы, потому что, допустим, приступая к теме воскресения Христова, Иванов, следуя во многом вот традиции западной, изображает не сошествие в ад, а именно воскресение в западной иконографии, фигуру Христа в мандорле, в окружении ангелов, возносящуюся в небеса, но там действительно уже даже не небеса, там какой-то открытый космос сияющий он представляет. В его этих композициях можно увидеть и обращение к апокалипсису, да, вот к теме второго пришествия. Да, то есть здесь действительно он соединяет разные канонические схемы, создавая собственную трактовку, собственное переживание важнейших событий. Если говорить о преемственности, мне здесь далее хочется вспомнить творчество Николая Николаевича Ге. Напомню годы его жизни, 1831-1894. Он художник, можем сказать, второй половины XIX века, передвижник с такой яркой, необычной судьбой. Сложный художник, как мы скажем, неоднозначный, до сих пор вызывающий совершенно различные мнения и отношение к нему неоднородно. Да? Известно, что в 80-е годы, да, и вплоть фактически до завершения своего земного пути, Ге находился под сильным влиянием Льва Николаевича Толстого и осуществлял такие мистические поиски веры. Он воспринял, по-видимому, всем сердцем, всем своим существом учение Толстого. И был период, когда Ге абсолютно отказался от вообще живописи, от работы в изобразительном искусстве, тоже, как мы понимаем, под влиянием, или как-то так своеобразно трактуя, толстовства. Ну вот, в конце жизни, как известно, художник обращается к Евангелию в живописи, это касается и графики, конечно, и именно эти его произведения, разительно отличающиеся от исторических картин или портретов более раннего периода, свидетельствуют о напряженном развитии его художественного видения и связывают его с мастерами XX века. Вот так же, как и Иванов, у которого Ге многому учился и которого он очень почитал, Николай Николаевич мыслил уже так свободно, как мыслили художники XX столетия, преодолевая подчас границы сугубого реализма, хотя окончательно отрешиться от критического реализма художник, конечно, не мог. И в этом, равно как и в конфликте академического и романтического, так сказать, реалистического в большой картине Иванова, и вот у Ге в этом конфликте трагедия его судьбы, я бы так сказала. Его картины тоже, возможно, многие знакомы нашим слушателям, такие как, например, в Гефсиманском саду.
«Что есть истина».
Да, «Что есть истина», «Христос и Пилат», «Голгофа», «Распятие», «Христос и Никодим». Вот некоторые из них представлены, обычно бывают у нас в экспозиции постоянной. «Совесть Иуда», можно вспомнить. И, конечно, известно множество вариантов и в живописи, и в графике этих работ. И они не все находятся у нас, они рассеяны, можно сказать, по разным музейным собраниям. И не все были завершены художником. Можно сказать, в целом это плод терзаний самого автора, его духовных поисков и блужданий, его убеждение в том, что ключевое событие Евангелия не воскресение, а страдание Христа.
Отсюда вот эта экспрессия, да, в его работах, такая невероятная. Но экстаз. Это уже экстаз, да. Это, по-моему, взгляд чисто католический получается, потому что именно в католичестве обращается больше внимания на страдания, отсюда все эти стигматы, там взоры горе, там и так далее, да, рвут на себе волосы, при том, что вполне классичные позы, но при этом именно вот этот вот экстаз святой Терезы, сразу хочется сказать, да, и, к сожалению, у Ге то же самое. Существует еще такая история по поводу картины Ге, что есть истина, Христос и Пилат. Когда эта картина была выставлена, выставку посетил государь Александр III. Известно, что он был меценатом, он скупал очень много картин и даже составлял конкуренцию Третьякову. И вот он ходил по выставке, и, наконец-то, его подвели к этому полотну. Государь остановился с изумлением и спросил: «А что это?» «Это картина художника Николая Николаевича Ге». «А что это за картина?» «Христос и Пилат. Что есть истина?» «Да». «А это кто?» – спросил государь, указывая на фигуру Христа. «А это Христос». В ответ на это Александр III засмеялся и сказал: «Ну какой же это Христос? Это больной Миклуха Маклай». Оказывается, накануне его как раз и посетил Миклуха Маклай. И по описанию самого Александра III, он был такой же взъерошенный, лохматый, с таким же вот экзальтированным больным выражением лица, полным экстаза. Но ведь смотрите, ведь и Толстой, он тоже, с одной стороны, это просто приземление образа, потому что на самом-то деле мы-то уповаем на воскресение. Страдание, понятно, возьми свой крест и следуй за мной. Но это как бы условие для воскресения. спасения, чтобы мы прошли свой путь, да, свой крестный путь, прошли вслед за Христом с упованием на Него. А здесь получается страх перед болью, страх перед страданием.
Да, нужно сказать, что Ге действительно в своем особенном внимании к физической, к натуралистической стороне евангельской истории, да, и прежде всего вот страстной темы, он приближается, мы понимаем, к мышлению западных, да, католических художников. Он стремился, как сам говорил, сотрясти мозги зрителей, да, вот это его слова, своими картинами. Поэтому он так насыщал их тяжелыми подробностями, так мы скажем. И преисполненный страсти проповедника и борца за правду, он шел путем отрешенности от божественной природы Христа и погружения в его человеческие, да, если так мы можем сказать, подвиги и мучения.
Но ведь у Толстого то же самое. У него Христос прежде всего человек, а не Бога-человек. Это некий пророк, моралист, скажем так, да?
Учитель.
Лидер. Да. И здесь получается, что они идут действительно как бы вот в одной упряжке с Толстым, что потом, кстати, наверное, скажется и в творчестве Поленова, хотя в несколько другом ключе, потому что у него нет таких страстей, так же, как их нет у Иванова, да, у того очень классично все. Но вот это вот время, оно, наверное, действительно, вот лучше всего его выразил Толстой, который просто принизил.
Да, мы всегда, говоря об этом времени, вспоминаем книги Штрауса о Христе, Эрнста Ренана, да, «Жизнь Иисуса». Вспоминаем то преклонение перед рациональным, перед наукой, в конце концов, да, перед исторической наукой, которая была присуща этому времени.
Философию. Тем более, что археология тогда начала развиваться очень бурно. Были такие открытия.
Да, неудивительно, что люди обратились вот в эту сторону. Да, все, можно сказать, условия исторические и общественные этому способствовали. И вот лучшие, высочайшие, да, умы эпохи, ну, не говорим, что все, но многие следовали вот этим путем позитивизма. И в русском искусстве очень ярко, да, нашли отражение эти искания. Если мы продолжаем разговор о Ге, мы понимаем, что вот упомянутые нами установки выводили художника на путь натурализма в изображении духовных событий, да, словно это одно должно исключать другое. И я полагаю, что Ге в какие-то моменты это чувствовал, и он был, хочется сказать, одержим поиском новой формы, да, вот эти слова, новая форма, постоянно можно встретить в его письменных и устных, ну, по воспоминаниям его учеников, высказываниях. Интересно, что эти поиски формы у него также были сопряжены со световыми эффектами, так же вот как у Иванова, да, мы вспоминали, сопряжены с такими контрастами, которые можно заметить, тьма, свет, да, это больше, чем светотень даже, это просто вспышки света, которые выхватывают из полнейшего мрака отдельные фигуры, лица. И вот мы понимаем, что Ге шел путем создания новаторского художественного языка, ну, новаторского для классики XIX века. Поэтому даже не только в целом модернисты, но конкретнее, можно сказать, экспрессионисты XX века, создавая свои произведения, как будто тоже вспоминают о Ге. Да? Вот здесь эти связи мы можем почувствовать. Такая свобода в преодолении академических устоев, исторических рамок, единства времени и пространства, канона, традиций не была так свойственна и так доступна другому известному передвижнику, лидеру товарищества Ивану Николаевичу Крамскому, творчеству которого посвящен зал один из центральных в нашем музее. И, безусловно, Крамской, вся его личность – это такой образ тоже горячего борца за правду. Он в своих произведениях программно дистанцировался от исторического жанра, наполняя картины на современные ему сюжеты гуманистическими и христианскими идеями. Но все же вот произведение, которое он сам выделял как, может быть, самое значительное в его наследии, над которым он особенно долго и напряженно работал, это историческая картина «Христос в пустыне» 1872 года. И в ней особенно исчерпывающе, кажется, высказывает свои убеждения художник. Христос Крамского – философ, да, по отзывам уже современников художника. Христос – человек страдающий, одинокий, измученный искушениями, но решившийся на осуществление своей земной миссии герой. Да? Герой с большой буквы, но все-таки…
Но все-таки человек. Опять человек, да?
Да, вот эту вот линию мне хочется…
Даже не мыслитель Родена, а скорее, действительно, как вы сказали, такой опустошенный.
Ну, мы понимаем, что 40-дневный пост, да, как мы сейчас скажем, в пустыне искушения сатаны, естественно, истощили духовные и физические силы Христа. И характерно то, что именно этот момент истощенности показывает Крамской. Он мог бы, естественно, избрать любой сюжет из Евангелия, все было открыто ему. Но он не случайно обращается к этому столь редко изображаемому эпизоду. Ему важно показать Христа как только исключительно человека. Да? Я не хочу, конечно, абсолютно лишать Христа Крамского божественной природы, но мы понимаем, что доминанту он делает именно вот на человеческой природе.
Тем более, что в Евангелии-то мы читаем о том, как он был как раз духовно крепок, ведь какие страшные искушения ему предлагал сатана, и на каждое он давал твердый ответ. А здесь этого как раз нет. Не похоже, чтобы Христос Крамского был вот таким вот спасителем, который спокойно мог разогнать всю тьму вопросов и предложений сатаны.
Или, может быть, таким Иисус мог быть после всех испытаний. Вот я, может быть, не стала бы категорично отзываться.
Но ведь после всех испытаний он как раз вышел именно на проповедь. То есть он был как раз готов к этому, он духовно созрел. А здесь показывается, что он духовно опустошен.
Некую решимость Иисуса Крамской стремится выразить прежде всего в его жесте. Я полагаю, вы помните сплетенные руки Христа, которые находятся по воле художника точно в центре картины. Если мы мысленно проведем диагонали на полотне, то на их пересечении как раз мы увидим этот смысловой композиционный узел, сплетенные руки. В них и сила, и эти решительности, и тоже истощенность, и какое-то страдание, и все же твердость. Руки Христа на этой картине, конечно, отчасти напоминают руки Федора Михайловича Достоевского на портрете кисти Перова Василия Григорьевича, о котором еще я собираюсь сегодня вспомнить. Известно, что эта параллель, это сходство не случайно. Как будто многие художники этого времени, в частности Крамской и Перов, да, в какой-то мере стремятся образ писателя возвысить до образа проповедника и почти мессии, а образ мессии самого Христа, Сына Божьего, словно снизить до роли общественного деятеля, проповедника, но человека.
Может быть, они таким образом примеряют и на себя такую вот роль. А сможем ли мы, как Христос? Может быть, даже где-то и так. Но ведь мы же действительно не сможем. Мы же не имеем таких небесных сил. Может быть, это где-то, с одной стороны, дерзновение. Будем надеяться.
Очень сложно, конечно, судить. Вообще невозможно как-то даже и характеризовать такие порывы, духовные, душевные порывы художников. Но то, что Крамской, в частности, стремились как-то приблизиться к миссии Спасителя в своей жизни, в своем творчестве, в своем служении русскому обществу, это безусловно. Это безусловно. И здесь мне хочется провести некий водораздел, границу между человеческой правдой и божественной истиной. Кажется, что Христос Крамского – это борец за человеческую правду. тогда как мы понимаем, что Христос – воплощение божественной истины. Да, и это не просто разные слова, да, а это принципиально разные понятия, так же, как понятие справедливости не относится к ряду божественных, да, это чисто земное понятие. Вот об этом, может быть, нам стоит задуматься, даже не только в приложении к творчеству передвижников, но и в связи с жизнью каждого из нас. И вот тогда, как Христос не однажды в Евангелии призывает всех нас уповать именно на божественную помощь, да, и в своей жизни, не полагаясь исключительно на свои силы, понимать, что то, что невозможно человеку, возможно Богу, Крамской и его современники словно даже сам образ Мессии в какой-то мере лишают вот этой божественной ипостаси, да, я скажу так. Убеждения Крамского, созвучные западной философии той эпохи материалистическим представлениям, да, преклонению перед наукой, отразились и в иных, менее известных его произведениях, на евангельские темы. Мне хочется вспомнить картину «Хохот», «Радуйся, царю иудейский», которую Крамской создавал очень трудно, напряженно, хочу сказать, мучительно, и датировка ее условно относится к 70-80 годам. Вот еще один пример обращения художника того времени к многофигурной картине на тему страстей Христовых. И формально Крамской стремится выстроить эту картину на академических основах. Фигура главного героя, спасителя, словно теряется во множестве фигур, она как будто заслонена ими. И мы действительно понимаем, что главный герой этой картины не Христос, и не его страдания даже, а гомерический хохот тех, кто его окружает на судилище. И здесь можно вспомнить даже произведение Иеронима Босха, художник второй половины 15-го, начала 16 веков, нидерландский. И творения его и поныне поражают нас почти сюрреалистическим ужасом, особого рода натурализмом и напряженностью эмоционального градуса, да, хочется сказать, вот той экспрессии, которая сближает Босха с мастерами 20 века. И там порой кажется лицо, не лик, а я скажу лицо Христа у Босха, теряется среди безобразных гримас его мучителей, которые изображены более красочно, разнообразно, хочется сказать, достовернее и убедительнее, чем Христос. Конечно, Крамской во всех своих произведениях остается самим собой, то есть психологом, реалистом, передвижником. И это его природа, больше тяготеющая к бытовому, чем к историческому, уж тем более духовному мышлению. Ему самому, видимо, приносило страдания. Ведь он мечтал о большем. Да? И вот в этих терзаниях для художника, который прожил всего 50 лет, тоже характерный, типичный для XIX века, для русского XIX века сюжет. На мой взгляд, судьбы, мысли, какие-то страдания лучших представителей культуры того времени у нас, изучающих это время, вызывают сострадание тоже и какую-то особенную печаль, я бы сказала так. Реалистическая, этнографическая даже линия осмысления Евангелия сближает Крамского с Василием Дмитриевичем Поленовым, о котором вы уже вспомнили сегодня, и даже с Василием Васильевичем Верещагиным. А психологический анализ и некоторая склонность к натурализму еще более сближает Крамского с Ильей Ефимовичем Репиным. Известный новозаветный цикл Поленова, который так и хочется назвать словами Ренана о жизни Иисуса, который создавался художником в 80-е, в 90-е годы XIX века, кажется, родился из путевых заметок, этюдов на пленэре Святой Земли. Я бы сказала, там он и остался. Освещенный не божественным светом, а светом яркого палестинского солнца, путешествует человек Иисус по красивым берегам Геннесаретского озера, мечтает на вершине горы, беседует в храме, оправдывает грешницу. И если бы мы с вами не знали, что перед нами Сын Божий, мы, скорее всего, узнали бы в нем выдающегося общественного деятеля, наставника людей, предводителя их, высоко морального человека, но не более того.
Тем более, что здесь действительно обращают на себя внимание этнография, о которой вы сказали. Да. Ведь недаром мы вспомнили о том, что археология развивалась в это время. Ну и надо заметить, что Поленов, вот мы уже говорили, как и Геб, был близок к Толстому. И вот он точно так же пытался изобразить своего Христа, своего Спасителя, не только в живописи, но ведь он пытался составить 4 Евангелия, свести в одно. То есть он очень долго и, опять же, мучительно, как они все, пытался обратиться к образу Спасителя, но как образу земного, действительно, человека, гуру.
Да, и само устремление создать собственное Евангелие, я уже говорит о многом. Ну, если Ге очень страстный человек, очень способный, как мы понимаем, на самопожертвование, на полное словно самозабвение, да, вот в этих, как ему казалось, духовных поисках, Ге – это образ мученика, я бы так выразилась, то Поленов, конечно, более рационально уравновешенный.
Научного склада человек, да. Ведь он не просто ездил туда вот как бы вот сам по себе, ведь за ним ездил и фотограф с новейшим оборудованием, все фиксировалось буквально, он представлял, где, в каком месте, с какого ракурса нужно что-то такое сделать, там изобразить и написать, и все это в нарядах, и сами лица, это все типажи, которых он видел не только, кстати, вот на Святой Земле, но вот и в Италии, потому что он там тоже продолжал писать свои вот эти этюды.
Да, да. И Греция, да, это тоже такая особенная страница его путешествий. И у меня такое впечатление, что действительно классическая античная культура, языческая культура была особенно близка Поленову.
По всем и ветхозаветная, да, Ксения?
И ветхозаветная, mm-hmm. безусловно, недаром у него столько
ларитные. Христос и грешница.
Ветхозаветные типажи, да.
Сплошная экзотика.
Да, и вот такая красивая, гармоничная, классическая античная культура, преисполненная в совершенство, но основанная на совершенно иных, как мы понимаем, началах, да, если говорить о вероучении.
Но опять та же приземленность, да? Вот.
Да, можно так, наверное, охарактеризовать евангельские этюды и даже и картины Поленова при всей их красочности и светоносности, ну вот, как я уже сказала, это свет не божественный, а земной. Безусловно, они привлекательны, и можно представить себе, что люди, приходящие к Богу, дословно дети, могут рассматривать эти картины и как-то на эмоциональном, таком вот чисто человеческом уровне приближаться к евангельской истории. Но мы представляем себе, что на ином духовном этапе развития уже христианин не будет удовлетворен вот таким прочтением Священного Писания, таким его отображением.
Которое сейчас, кстати, в полной мере отражено именно в кинофильмах, следующих евангельским сюжетом. Да, можно их перечислять долго, но, к сожалению, тенденция, она прослеживается и сейчас, заложенная, скажем, даже вот и не в XIX веке, и не Поленовым, и не Ивановым, а вот вы упомянули Босха, а можно упомянуть и еще раньше, тогда, когда был вот этот отход от иконографии, отход от византийского образа, да, Спасителя, и переход именно в живопись.
Да, тогда, когда мы в прекрасных, не буду спорить, конечно, произведениях художников итальянских, да, прежде всего художников эпохи Возрождения, видим образ Христа, страдающего, погребенного, восстающего из гроба, мы понимаем, что вот там начало того пути европейской культуры, который мы наблюдаем и поныне, и уже, можно сказать, даже горькие плоды его мы можем увидеть в массовой культуре, в кинокультуре, да, которую вы сейчас вспомнили. Но действительно начало там. Вот мы с вами вспоминали уже Василия Григорьевича Перова, мастера бессловесной трагедии, да, как его называли современники. Его, мы знаем, передвижники считали во многом основоположником своего направления. И мы не найдем у Перова действительно множество исторических картин, хотя есть таковые в его наследии. Но в отличие от его икон, исполненных в традиции, его картина «Христос в Гефсиманском саду» 1878 года может поразить зрителей необычным образным решением. Подобно тому, как в некоторых бытовых картинах Перов скрывает лицо героя или героини, а выражает состояние более сложно и менее иллюстративно через состояние природы, через детали, какие-то позы. И здесь Перов не показывает лицо Спасителя, а наполняет ночной гефсиманский пейзаж тревогой, тоской, предчувствием страданий, да, вот теми переживаниями, которые, мы понимаем, сейчас наполняют душу Христа, молящегося. И интересно, как художник ненавязчиво изображает над головой Спасителя бледный терновый венец. Эту деталь не все и не сразу замечают, но я вот хотела бы, чтобы зрители, которые посетят наш музей, увидят эту картину, или, может быть, в репродукциях даже, лучше, конечно, в оригинале, обратили внимание на терновый венец.
Это образ чего? Образ того, что он предчувствовал трагедию последующих часов, да?
Ну, конечно, образ страданий, которые вот-вот начнутся, да, и которые Христос принимает, да, он молится, мы знаем о том, чтобы чаша сия его миновала, но в эти же моменты он, осознавая неизбежность и значительность этих страданий, принимает эту чашу, да, вот.
Мы-то ждем небесный венец себе, да, золотой или там из цветов. Господь заранее знал, что его ждет именно терновый венец. И художник это показывает. Он как-то это обдумал, да, такой вот момент.
Безусловно. И более того, мы знаем также, что жизнь Перова была исполнена и сострадание к другим людям, и страдания, собственно, вот он лично, да, претерпевал большие страдания. Поэтому, я полагаю, характерно, да, важно то, что среди любых евангельских сюжетов он вновь, видите, выбирает для своей картины именно этот эпизод из Священного Писания, именно так изображает его. И получается, что при всей иллюстративности многих своих произведений, в данном случае Перов оставляет самое сокровенное и духовно значительное за рамками буквально зримого, не показывая лицо Христа. Это очень важно. Он избегает в данном случае такой вот буквальной иллюстративности, и в этом, безусловно, нужно отдать ему должное.
При том, что он все-таки реалист, а здесь вот он условно подошел, да?
Да,
к этому сюжету.
Вот это, на это я хотела бы как раз обратить внимание. Допустим, в иных, ну, в частности, в исторической его картине «Никита Пустосвят. Спор о вере», да, которую можно увидеть в нашем зале рядом с картиной «Христос в Гефсиманском саду», мы видим абсолютно иной подход к историческому сюжету. Напротив, яркие лица, выражения лиц, которые не оставляют нас равнодушными, яркие взгляды. Здесь же Перов к духовной теме, да, подходит вот с таким духовным почтением, я бы сказала, да, и осторожностью.
Минуя вот этот вот психологический такой удар, да, на зрителя, да?
Да, и даже минуя ту сентиментальность, которая, ну, не будем скрывать, во многом присуща некоторым его образам, да, и в бытовых картинах это мы хорошо чувствуем. Двадцатый век, я несколько слов скажу в заключении о нем. Двадцатый век с его политическими, социальными потрясениями. В России во многом эти потрясения были как раз подготовлены искусством интеллигенции, да, и тех художников, о которых мы вели сегодня речь. Двадцатый век с его антирелигиозной пропагандой в России, в частности, определил лицо искусства как лицо трагическое. Казалось, 20-е столетие отказалось абсолютно и навсегда от канонов, традиций и былых представлений, классических стереотипов. Но в 1920-е страшные годы и в России находились художники, из своего времени возвышавший голос о духовном о Христе, пусть не громкий, порой надолго затаенный среди оглушительного грохота общественных перемен и борьбы. Но борьба проходит, а произведения, принадлежащие великой русской культуре, остаются. Теперь мы можем открывать страницы драматических судеб художников группы «Маковец» и находить у них удивительно искренние, экспрессивные, новаторские и во многом пока не понятые произведения, посвященные Евангелию. Таковы графические эскизы неосуществленных монументальных росписей Василия Николаевича Чекрыгина, столь рано погибшего под колесами поезда уже в 1922 году. Таковы живописные графические циклы Сергея Михайловича Романовича. В них мы можем рассмотреть и влияние классического мирового наследия, христианских сюжетов от древнерусской иконописи до Рембрандта и Доре, и трагическую энергию модернизма. Вспомним образ Христа, например, у Жоржа Руо. Модернизма как искусство, которое начинается словами Ницше «Бог умер», исследует во многом путями опровержения этих слов. Исследует до сих пор. И завершить этот экскурс я хотела бы поэтическими словами Иосифа Бродского, выражающими потерянность человека XX века и его поиски Бога вновь и вновь. Это заключительная часть стихотворения Бродского «Натюрморт». «Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог, ты прибит к кресту, как я пойду домой, как ступлю на порог, не поняв, не решив, ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив». Он говорит в ответ, мертвый или живой, разницы, жена, нет, сын или Бог. Я твой.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, сегодня вам был, на мой взгляд, дарован действительно подарок. Ксения Шальме, сотрудник научно-просветительского отдела Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, представила вам беседу об образе Спасителя в русском искусстве XIX – начала XX века. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Бог, который всегда живой.
Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. У нашего микрофона автор радиоцикла, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Евгений Абрамович Баратынский, 1800-1844. Элегически раздумчивой лире Баратынского присущ напряженный прониз мысли. Стихи, облеченные в притягательную безыскусную форму, сделали его одним из самых читаемых поэтов. С детства и до ранней молодости его внутренний мир был проникнут стремлением к идеальному и благородному. Однако юношеская одержимость и неопытность стали причиной события, которое в конечном счете открыло ему глаза на многое и приблизило к Богу. Вырос Баратынский в богатой аристократической семье. Его отец при Павле I за короткое время сделал головокружительную карьеру от поручика до генерал-лейтенанта. Мать, женщина во всех смыслах замечательная, до замужества была любимой фрейлиной императрицы. Будущий поэт получил прекрасное домашнее образование и наследовал от нее искреннюю религиозность. В 12 лет Евгения отдали в пажеский корпус. Именно там суждено было разыграться драме, последствия которой во многом предопределили его дальнейшую жизнь. Под влиянием сверстников он увлекся Вольтером и французскими энциклопедистами. Книги вольнодумцев сказались на его умозрениях, у него развился холодный рационализм и религиозный скепсис. Они-то постепенно и убили в нем живую веру, которой присуще сознание милосердного или наказующего всеприсутствие Бога. Последствия таких увлечений не преминули сказаться. Внутренняя тревога, не оставлявшая юношу, нашла выход в общении с теми из его сотоварищей, которые были в глазах воспитателей отнюдь не на лучшем счету. Начавший с юношеских шалостей, Боротынский кончил тем, что был уличен в воровстве денег из секретера отца своего однокашника. Последний уже не однажды потягивал оттуда ассигнации на компанейские увеселения. Дело открылось и дошло до государя. Боротынский был немедленно исключен из корпуса, который на то время был привилегированным аристократическим учебным заведением. Через несколько дней последовало распоряжение от лица государя, запрещавшее принимать Боротынского на государственную службу. В тот момент будущему поэту исполнилось всего 16 лет. Случившееся так потрясло его, что он слег в нервной горячке и первое время был близок к самоубийству. Только трогательное, всепрощающее понимание родных, прежде всего матери, спасло его. Испив горькие последствия нарушения заповеди, Боротынский начинает видеть в этике высшую ценность и мерило жизни. Испытание несчастьем заставило его истово уверовать в добродетель. Однако образ Христа, как воплощение нравственного совершенства, пока еще только брезжил в его философских представлениях о природе добродетеля. Общение с Жуковским и Гнедичем привело его к признанию высокого духовного предназначения поэзии. В эту пору Боротынский находил в красоте искусства правду и гармонию, которые не мог найти в жизни. Он видел в поэзии не честолюбивое самовыражение, а духовно-эстетическую силу, способную преобразить мир с его нестроениями и несовершенством. Неустанная работа мысли и запросы сердца приводят его, наконец, ко Христу. Господь стал для поэта выражением разумной целесообразности бытия и воплощенной красотой всего сущего. Последние годы жизни Евгения Абрамовича проникнуты религиозными исканиями. Его жена Анастасия Львовна так писала в своих воспоминаниях. «Здесь, на земле, он ценил только небесное счастье. Его религиозные верования отличались такой силой убеждения, что смерть представлялась ему лишенной зловещего образа. Последние годы он стремился к тому, чтобы и я веровала, как он. По причине преждевременной кончины лишь в немногих последних стихотворениях поэта просиял свет евангельской истины. На его надгробии в Александро-Невской лавре выбиты принадлежащие ему строки. «Смирение сердца надо верить и терпеливо ждать конца». Из стихотворения «На посев леса». «Велик Господь, Он милосерд, но прав. Нет на земле ничтожного мгновения. Прощает Он безумию забав, но никогда пирам злоумышления». Молитва. «Царь небес, успокой дух болезненный мой. Заблуждения земли мне забвенье пошли, и на строгий твой рай силы сердца подая». Из поэмы «Вера и безверие». «Я с умиленной душой красы творения созерцаю. От этих вод, лесов и гор я на эфирную обитель на небеса подъемлю взор и думаю, велик зиждитель, прекрасен мир. Есть бытие из-за могилы, нам обещал его Творец. Спокойны будем, нет сомнения, мы в жизнь другую перейдем, где нам не будет разлучения, где все земные опасения земною пылью отряхнем. Ах, как любить без этой веры, так всемогущий без нее нас искушал бы выше меры. Так есть другое бытие, Уже ли некогда погубит во мне он то, что мыслит, любит? Чем он создание довершил? В чем с горделивым наслаждением мир повторил он отражением и сам себя изобразил? Презренный властвует, достойный, поник гонимую главой. Несчастлив добрый, счастлив злой. Нет, мы в юдоле испытания, и есть обитель воздаяния. Там, за могильным рубежом, сияет день незаходимый и оправдается незримый пред нашим сердцем умом. Зачем в такие размышления ты погружаешься душой? Ужели нужно, милый мой, для убежденных убеждения? Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить. В смирение сердца надо верить и терпеливо ждать конца. Приметы. Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, но детски вещанием природы внимал, ловил ее знамени с верой. Покуду природу любил он, она любовью ему отвечала. О нем дружелюбной заботы полна, язык для него обретал. Но чувство презрев, он доверил уму, вдался в суету изысканий. И сердце природы закрылось ему, и нет на земле прорицаний. Болящий дух врачует песнопение, гармонии, таинственная власть тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Мужайся, не слабей душою перед заботою земною. Ей исполинский вид дает твоя мечта. Коснись облака нетрепетной рукою, исчезнет, а за ним опять перед тобою обители духов откроются врата. Кольцо. Идишь с надеждой веселой, Творец себя благослови. На подвиг долгий и тяжелый, всепобеждающий любви.
В программе «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» ее автор и ведущий, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин сегодня напомнил нам о жизни и творчестве Евгения Абрамовича Баратынского, поэта и переводчика, жившего в первой половине XIX века.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Клириков храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Балашихе, протоиерея Александра, иерея Даниила и прихожан этого храма Книны, Людмилы Сачада, Екатерины Сачада, Евгения, Елены Сачады, Тамары Сачада, Болящей Людмилы, Дмитрия, Елены, Болящего младенца Аполлинарии, Евгении, Болящей Валентины, Надежды Татьяны, Болящего Георгия, Галины, Алексея, Галины, Надежды, Георгия, Светланы, Любови, Болящей Надежды, протоиерея Александра, Болящей Алевтины, Натальи, Дмитрия, Анастасии, Олега, Ольги, от раковицы Ники, младенца Елизаветы, младенца Ксении, Светланы, Зинаиды, Татьяны –